Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Маслове. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Благословляю вас на подвиг жизни» рассказ об архиепископе Гаврииле Огородникове. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 14. Грехопадение человека. Библейский рассказ о грехопадении человека — это образ всякого человеческого искушения и падения. Вникая в него, мы видим: первое, человек, согрешая, бывает не единственным виновником греха. Он бывает обманут и впадает в самообман. Второе, искушаясь, человек сохраняет свободу выбора. Ева колеблется, спорит со змеем. Третье, искушение начинается с соблазнительного представления. Четвертое. Оно попускается Богом, чтобы испытать и утвердить человеческую свободу. Предупреждение Божие об опасности вкушения от древа познания добра и зла — это голос божественной любви. Поверив ему, человек утвердился бы в свободе, так как свобода осуществляется в любви. Поступать свободно — значит поступать по любви. Пятое. Не поступающий по любви к Богу впадает в грех и теряет свободу. Первые люди, согрешив, стали рабами греха. Свидетельство этому в цепи последующих падений. Прячутся от Бога, сваливают вину один на другого и так далее. Шестое. Обман и самообман в грехе — это неправильная понятая свобода, вера в клевету. Клевета в том, что зов божественной любви понят как насилие. Бог не ставит себя в положение начальника, а человека в положение подчиненного. Он — отец и хочет, чтобы человек был ему сыном, и по сыновьей любви следовал за ним. 15. Последствия греха. В грехе первых людей был и чувственный момент. Предпочтение прекрасного на вид плода исполнению воли Божией. Тут нарушение необходимого для здоровья личности поста и присущее всякому греху подчинение высшего низшему. Последствия греха — потеря рая. Прежде всего, это то состояние внутреннего опустошения, о котором сказано выше. Искажается его родовая жизнь, порождаемая различными страстями. Роды становятся для женщины мучительными. Труд то и дело теряет творческую радость. Среди людей вместо единства любви начинается раздор и даже убийство. Сама личность человека, утратившая всецелую любовь, которая ее объединяла, разрывается множеством пожеланий, теряет свою целостность, целомудрие. За болезнью личности и ее разложением следует болезнь души и тела и, наконец, смерть. Для заболевшей личности бессмертие было бы невыносимо, и Бог не допустивший согрешившего человека вкусить от древа жизни, бессмертия, оказывает человеку милость. 16. Первородный грех. Грехопадением первых людей, Адама и Евы, грех вошел в мир и грехом в смерть. Послание к римлянам святого апостола Павла, 5 глава, 12 стих. Расположение ко греху и все последствия греха, включая смертность, стали наследственными. Но образ Божий, хотя и ослабленный и потемненный, не был утрачен человеком. И для него оказалась возможность спасения, возможность как бы вновь начать жизнь, которой он был призван в раю. Человек пал и изменился, но Бог и любовь Божия неизменяемы, и Бог приходит на помощь своему падшему творению. Книги Ветхого Завета включают в себя историю постоянно возобновляемого Богом обещания спасения и его подготовки.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Николай Маслов. Священномученик Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в Твери. После окончания духовного училища и пасторских курсов в 1924 году он был рукоположен в сан священника. Служил в Твери в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина за Волгой. После того, как в городе закрыли почти все храмы, и в частности Вознесенский собор, где служил тогда святой архиепископ Фадей Успенский, владыка перешел служить к отцу Николаю в храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Бывало, что здесь собиралось все православное духовенство города. Священномученик Фадей любил эту церковь на кладбище, со всех сторон окруженную спускавшимися к Волге лугами, столь напоминавшими ему родные места в Нижегородской губернии. Как свеча стоял белый храм на холме среди зелени, от храма расходились аллеи благоуханной сирени, могилы были ограждены коваными металлическими оградками, кое-где стояли памятники из мрамора с надписями, прося прохожего человека помолиться за тех, кто под ними. Все здесь настраивало на молитву и напоминало о том, что ожидало каждого человека в конце жизни, и храм, как обетование немеркнущего света Царства Небесного, и кресты на могилах, как подсказка пути, по которому следует человеку идти, и в то же время рядом стогны древнего града с его подвижниками и молитвенниками прошлых веков, прошедших здесь крестный путь и достигших небесных обителей. Через Волгу отсюда был виден и древний Успенский монастырь, место мученической кончины митрополита Филиппа и недавнего служения архиепископа Петра Зверева, священномученика, и купола заволжских церквей, как армия ратников, частью плененных, закрытых, заброшенных, превращенных в склады и мастерские, и грозное здание тюрьмы, где самому святителю архиепископу Фадею суждено было принять мученическую кончину – и милостью Божией вернуться сюда, на кладбище Неопалимой Купины, чтобы телом лечь под шатром разросшейся благоуханной сирени духом предстоя Господу и пребывая в молитве пред Богом за нас. Но и земля не могла скрыть и удержать этого кратчайшего и смиреннейшего подвижника, который жил на земле, подобно тому, как живут на небесах ангелы. Незабываемо было для отца Николая служение со святым архиепископом Фаддеем, само присутствие которого ощущалось как благодатно очищающее душу, обличая в ней все греховное и недостойное. При жизни он был ангелом-хранителем города, после смерти — великим за него молитвенником. Лютое гонение на церковь в 1937 году не оставило на свободе почти никого из духовенства Твери. 3 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Николая. Ему было тогда 63 года. Здоровье у него было весьма слабое, он часто болел, может быть, поэтому НКВД решил его не расстреливать, а ограничиться концлагерем, сам вскоре умрет. Сразу после ареста состоялся допрос. Следователь спросил священника о знакомом в городе. Отец Николай ответил, что знал только тех священников, которые служили вместе с ним в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». «Вы знакомы с бывшим архиереем Успенским?» Священник поправил. «Не с бывшим архиереем Успенским, а с архиепископом Фаддеем. Да, я его хорошо знаю, был у него на квартире в 1930 году, после этого часто его видел в церкви Неопалимой Купины». «Какие взаимоотношения были у вас с Успенским?» «Взаимоотношения с архиереем у нас были чисто служебные, каких-либо посторонних разговоров у нас не было». «Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, являетесь участником контрреволюционной фашистско-монархической организации в городе Калинине, возглавляемой архиереем Фаддеем Успенским. Признаете ли вы это?» «Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации я не был и виновным себя в этом не признаю». «Вы, Маслов, являясь участником контрреволюционной организации, проводили свою контрреволюционную деятельность. Признаете ли вы это?» «Являясь убежденным монархистом и чувствуя, что советская власть относится недоброжелательно к духовенству, по моему мнению, притесняет религию, я высказывал среди верующих отдельное недовольство советской властью, говорил, что новая конституция нам ничего не дает, церкви по-прежнему стараются закрыть, религию уничтожить. Вел антисоветскую агитацию по выборам Верховный Совет СССР, то есть за то, чтобы избирали кандидатов верующих, чтобы люди, попавшие в Совет, могли бы поддержать религию. Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает данными о том, что вы являетесь членом контрреволюционной фашистско-монархической организации. Это обвинение я отрицаю. Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял». После подобных ответов были вызваны дежурные свидетели, в данном случае обновленцы, которые по требованию следователя подписали составленные им лжесвидетельства. 2 декабря тройка НКВД приговорила священника Николая Маслова к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Во время заключения в тюрьме отец Николай болел, и состояние его здоровья все ухудшалось. В июле 1938 года он был переведен из Твери в тюрьму в Лакошино, находясь в которой долго и тяжело болел, и 17 января 1939 года скончался. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Ко многим размышлениям располагает прочитанное ныне житие. Во-первых, что значит в жизни временной и вечной святая дружба? Во временной, во Христе страдающем сопричастность к кресту великого друга, для отца Николая Маслова имеем в виду, конечно, святителя Фаддея, а в вечной жизни — совоскресение с ним во Христе воскресшем. Именно эта дружба — первый повод для гонителей обвинить отца Николая во всех немыслимых преступлениях. Да и раскрыть, в кавычках, контрреволюционную организацию, в этом сталинские следователи проявляли всегда особое усердие. А для исповедника оставался важнейший духовный ориентир, не выдать никого. Впрочем, отец Николай, собрав в своем храме все духовенство города во главе со святым архиереем, знал, на что шел. В этом особый подвиг, особая его слава. Слава человека, вкусившего тленность земного, ощутившего близость Царства Небесного. Такой подвиг встречаем и в иных житиях новомучеников. Так, например, принял в Москве отец Петр Лагов будущего священномученика Василия Смирнова, впоследствии расстрелянного в Бутове. И еще одна важная деталь есть в житии священномученика Николая. Это близость его храма, собравшего под кров свой многих исповедников к месту страдания одного из величайших святых в русской истории, к известному отрочу монастырю, где Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. Кстати сказать, само слово «новомученик» прозвучало, возможно, впервые именно тогда, в грозные годы опричнины, в известной истории о великом князе московском. И гулким эхом отозвалось в веке XX, и на Соловках, где подвигу Филиппову приобщились новые исповедники, и в Твери, и в Бутове, где водружен в память о всех древних и новых страдальцах Соловецкий крест».
В эфире программа «Благовещение».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача первая. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде.
Книгу о владыке Гаврииле я, конечно, писать не хотел, потому что даже и не знал такого человека. Узнал и о нем совершенно случайно, когда храм, в котором сейчас я служу в Сергиевом Посаде, храм Архангела Михаила, был передан Русской Православной Церкви, и меня назначили сюда вот настоятелем, предстояли работы по реставрации. И многие люди, это был 1990 год, начали помогать. Из местных жителей. Наш вот храм расположен в таком тихом месте, Сергиева Посада, на окраине города. И таких больших спонсоров не было, и именно храм восстанавливался руками прихожан. И по мере, так сказать, начала богослужения в храме, по мере его восстановления, я знакомился с людьми, особенно нас, конечно, объединяло вот его строительство, реставрация. И разговаривали на духовные темы, вспоминали вот благочестивых людей, которые повлияли на нас, на наш приход в церковь, и как-то делились воспоминаниями. И вот одна наша прихожанка, Наталья Михайловна Иванова, которая тоже участвовала в этих работах по реставрации храма, рассказывала о своем духовном наставнике, о архиепископе Гаврииле Огородникове. Я сначала как-то не придавал этому большого значения, ну, она как-то упомянет об нем в разговоре, какому-то поводу, второй раз помянет, третий. И потом как-то в течение времени она все больше и больше рассказывала, и у меня возникла мысль, что надо, наверное, все же это воспроизвести в чем-то, хотя бы в письменной форме, чтобы потом люди-то могли вот ее такими вот воспоминаниями какое-то назидание получать. И я предложил вот Наталье Михайловне, давайте, говорю, запишем ваши воспоминания, если получится, и книгу издадим о владыке Гаврииле. Она, конечно, с большим энтузиазмом это восприняла. Настолько она жила памятью о ее дорогом наставнике, что она сразу вспыхнула с такой большой радостью, что это будет для других людей очень полезно, если удастся, то и книга. Я взял диктофон, и она посвятила мне несколько дней, вот наговаривала все свои воспоминания, их записывал. Потом она еще что-то вспоминала, приходила, говорила. И потихоньку несколько часов таких диктофонных записей накопилось. Когда начал я их уже в литературной форме излагать, то сам начал искать некоторые материалы о владыке Гаврииле. Мне здесь некоторые люди помогли, вот в библиотеке Московской духовной академии сохранили журналы русской духовной миссии в Китае. А дело в том, что владыка там основную часть жизни духовного зарастал. Оттуда что-то почерпнули, какие-то материалы из интернета. Но, в принципе, когда это писалось книгу в начале нашего века, уже 21-го, материала было мало в интернете. Да и вообще, вот очень жалко, что владыки Гавриила, его современники ничего не написали. Он умер в 1971 году, и понятно, что времена такие были, как сейчас говорят, застойные. Писать-то и публиковать было ничего практически невозможно, таких вот подвижников благочестия. И поэтому целое поколение до начала нашего уже 21 века ушло живых современников его. Поэтому всегда и хочется ко всем людям обратиться, которые знают вот каких-то подвижников благочестия, духоносных старцев, чтобы они всегда воспоминания какие-то оставляли свои письменные, потому что они всегда пригодятся. Каждый человек назидается примерами такого вот благочестия живого. Но тем не менее, вот даже когда книгу мы эту издали, многие люди потом откликнулись, начали писать даже письма вот мне и вспоминать, что в свое время они встречались с владыкой Гаврилом, и что тоже его считают таким святым подвижником благочестия Русской Православной Церкви. И сейчас даже накопились некоторые материалы, которые, если Бог даст, может, в каком-то другом переиздании этой книги будут опубликованы. Что же касается самого владыки, его биографии, то надо сказать, что он родился еще в XIX веке, в 1890 году, в городе Солигалича Костромской губернии. Рос он в семье местного промышленника и кончил сам коммерческое училище в 1908 году. То есть первый как бы этап вот такой вот юношеской жизни он не располагал, как казалось бы, какой-то духовной, как сейчас говорят, карьере. Но тем не менее, потом он даже перешел служить по военному ведомству, окончил в 1914 году военное училище. Ну, видимо, вот началась война, и все молодые люди, которые какое-то образование имели, из них готовили офицеров. И вот он участвовал в Первой мировой войне. Был ранен, награжден несколькими боевыми наградами, в том числе Георгиевским крестом. Когда началась революция, он принял участие в Белом движении. Воевал в Сибири в армии Колчака, и с армии Колчака отступал постепенно под натиском вот Красной армии и эмигрировал в Китай. Он жил некоторое время в Шанхае, потом перебрался в город Харбин, где работал на китайско-восточной железной дороге. Но тоже, в общем, так как бы ничего не предвещало того, что потом он пойдет по такому монашескому пути и достигнет даже вот сана архиепископа. Как вот сохранились воспоминания, на него подействовал один очень случай в жизни. Однажды он был несправедливо обвинен в преступлении, чуть там, по-моему, не в убийстве какого-то человека, был арестован, и следствие вот этих китайских органов дознания как бы все шло к тому, что должны были его осудить. Все факты говорили, что это он виноват, хотя он был совершенно ни при чем. И когда он понял, что ему грозит даже и смертная казнь, он, пребывая в тюрьме, осознал жизнь, хотя и сам он жил, в общем-то, благочестивый, был верующим человеком, что дал обет Богу, что если он выйдет из тюрьмы, останется жив, то примет монашество. И случилось чудо такое Божие, он был оправдан и обет свой не забыл. В 1926 году он поступил послушником в русскую духовную миссию в Пекине. Тогда миссия была очень, в общем, среди китайцев у нас развита. Существовала целая автономная китайская церковь. Там работали духовные различные учреждения образовательного характера. Поэтому он смог там получить духовное образование. В 1931 году будущий владыка Гавриил был пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона. В 1933 году был рукоположен в иеромонаха. Вот о его китайском периоде жизни сведений сохранилось очень мало. Только вот в журналах духовной миссии, ну, такие формального характера какие-то сведения есть. Тем не менее, духовно он там созревал. Тогда в китайской вот этой миграции было очень много людей духоносных, православных. И они как раз из России унесли тот дух благочестивой жизни, который потом вот коммунистами уничтожался на нашей земле. Поэтому владыка Гавриил смог через них воспринять очень такое вот православное благочестие, которым потом отличался. Вот одним из таких духоносных отцов русской церкви в Китае, которые особенно подействовали вот на духовное возрастание владыки Гавриила, был епископ шанхайский Симон Виноградов. Он как раз совершил постриг владыки Гавриила. Владыка Симон Виноградов был необыкновенный строгий аскет-подвижник и вместе с тем очень отличался смирением, кротостью, хотя был великий молитвенник. И вот люди, которые перезахоранивали его прах в 1940 году, обнаружили тело архиепископа Симона нетленным. То есть, хоть он и во святых еще не прославлен, но вот такой святой человек стоял у истоков духовного возрастания будущего владыки Гавриила. Владыка Гавриил, отличаясь тоже очень большой кротостью и смирением, тем не менее, был человеком очень деятельным. Поэтому его в 1935 году назначили настоятелем Михаило-Архангельской церкви в городе Дальнем. А в 1938 году он стал настоятелем Покровской церкви в городе Тяньцзине. Потом в 1938 году его перевели в Шанхай, где он стал священником кафедрального собора, а потом благочином шанхайских церквей. То есть он уже был к тому времени человеком, в общем, зрелым, было ему 48 лет, у него был опыт большой жизненный, и духовный уже опыт у него накопился в недрах русской православной церкви, поэтому ему доверяли вот такие значительные послушания. Более того, в 1944 году архимандрита Гавриила назначили наместником Успенского монастыря при русской духовной миссии в Пекине. После войны, как известно, отношения к русской церкви у нашего коммунистического правительства изменились. В 1948 году и Сталин хотел, чтобы так вот в международном плане отпраздновали 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви. Поэтому было такое вот проведено всеправославное совещание. И на это вот совещание от китайской миссии был командирован архимандрит Гавриил. Надо отметить, что поступок с его стороны это был довольно-таки такой вот мужественный. Почему? Потому что когда вот советские войска победили японцев на Востоке, оккупировали часть Китая, то эмигранты в массовом, в общем, количестве покинули Китай. Кто-то переселился в Европу, в Америку, в Австралию. И мало кто в Китае остался, потому что все боялись, что их депортируют в Россию. И хотя китайские власти и могли это и не допустить, тем не менее, вот при Мао Цзэдуне, та еще дружба была с правительством Советского Союза, то белых эмигрантов не только могли депортировать в Советский Союз, но и потом их там судить и расстрелять, как участвовавшую в гражданской войне. Владыка же Гавриил непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне Колчака. Поэтому вот его поступок, что он вообще остался в Китае, более того, что приехал в Москву на торжества, говорил вот о таком его мужестве. Ну, тем не менее, он был человек очень святой жизни, который жил всегда сообразуясь с волей Божией, поэтому он так вот внутренне, видимо, решил, что что Бог сделает, ну, так для него и будет лучше. Если ему суждено там мученический венец принять в России, пускай это будет так, чем скитаться по миру. Более того, все же, когда он Россию покинул, ему уже было лет там 30 там, с небольшим, то есть вся его жизнь, молодость прошла в России, и он тосковал по ней очень. И поэтому, конечно, хотел жить в России, и другого представить не мог. Может быть, сейчас вот современному человеку это трудно представить, когда многие у нас хотят, наоборот, куда-то выехать из России и устроиться получше. То вот те люди, которые выросли до революции, потом как бы они не устраивались на чужбине, но, как известно, многие из них и гражданство не принимали в хороших таких странах, как США, в Италии там, или во Франции, и до последнего желали и мечтали вернуться на родину. Вот Владыка говорил бы из такой вот плеяды людей. Там, на торжествах в Москве, в Лавре Троице-Сергиевской, он познакомился с патриархом Алексеем. И тут ему предложил вернуться в Россию и возглавить одну из каких-то епархий русской церкви. Патриарх Алексей I, конечно, нуждался в архиереях, потому что после войны русская церковь восстанавливалась, многие епископы были убиты, а из молодого духовенства не находилось таких кандидатов с большим опытом и церковной, и духовной жизни. Поэтому, конечно, владыка Гавриил будущий как бы подходил по всем параметрам. И владыка Гавриил понимал, что его переезд в Советский Союз может означать, в общем-то, для него большие неприятности. Его современник же, митрополит Харбинский и Манжурский, Нестор Анисимов, тоже вернулся из Китая на родину в 1948 году. Но как только он прибыл в Москву, был арестован, и сразу его направили в лагеря, и он пробыл 8 лет в заключении, только за то, что в свое время написал книгу «Расстрел московского Кремля большевиками». И, в общем-то, и не участвовал в войне-то против большевиков, а владыка Гавриил именно был боевым офицером, поэтому ему-то грозило, может быть, намного больше. Тем не менее, он переезжает, и 29 августа 1948 года в Троице-Сергиевской лавре архимандрит Гавриил был хиротонисан в епископа Хабаровского и Владивостокского. Но на этой кафедре он пробыл один год. В августе 1949 года его перевели на кафедру Вологодскую, и здесь он священнодействовал 10 лет, и большой период его жизни как раз с Вологдой связан. Здесь он во всей своей духовной красоте проявил себя, и много людей еще и до сих пор живы и вспоминают его очень с большой теплотой, хотя прошло уже очень значительный период. Собственно, эти люди его помнят еще детьми, но даже детские воспоминания, когда слушаешь, необыкновенные, такие вот светлые, и вот именно как о святом человеке, о владыке Гаврииле. А годы, конечно, вот эти 50-е прошлого века были довольно-таки сложными. Хотя поначалу при жизни Сталина еще как-то церкви давали возможность укрепляться после вот полного такого ее уничтожения в 20-30-е годы. Но оттепель это для церкви закончилось очень быстро, и при Хрущеве начались гонения, которые по силе своей в чем-то даже превосходили вот эти гонения 20-30-х годов. Хотя священников не убивали, там не сажали в тюрьмы в массовом порядке. Но, тем не менее, были созданы такие вот ужасные условия, чисто психологические, что многие священники и епископы просто ломались духовно. Ну, владыка говорил, в этих условиях делал все, что мог. Во-первых, он препятствовал, как мог, только закрытию храмов, которые при Хрущеве в массовом порядке закрывали. Священников, которые гнали за их такую духовную ревность, всегда как бы пригревал у себя в епархии, давал какие-то места. С людьми он был очень прост в своих отношениях. И вот масса воспоминаний людей, которые говорят, что в нем-то и не видели вот архиерея, скорее всего, такого вот отца родного. Жил он при храме, при соборе Вологодском, недалеко, буквально там через дорогу. И когда выходил из храма, то вот толпа его вся сопровождала до дома, и он всегда останавливался, со всеми говорил, давал просфорки, там, детям пряники, конфеты. И, в общем, вот такая толпа его долго не отпускала. В быту он был совершенно неприхотливым человеком, полный аскет. Никогда у него фактически ничего такого своего не было, все, что можно, раздавал. И памяти людей остался таким вот бессребренником, который всю жизнь посвятил Богу и людям.
Thank you.
владыка Гавриил отличался еще такой вот необычной манерой проповедовать. Хотя у него были глубокие богословские знания, он и получил образование духовное, и сам всегда им занимался, читал святых отцов постоянно. Но, тем не менее, в своих проповедях он всегда, прежде всего, хотел быть понятен людям. Поэтому все современники вот единодушно говорят, что они были настолько простые проповеди, что и понимал какой-то и ученый человек эту проповедь, и бабушка, которая и в школьника не училась, безграмотные, которых тогда еще много было на Руси. И проповеди были вот именно такие святые по своему такому детскому восприятию веры. Когда он говорил проповедь, он вот открывал свою душу людям. И люди были вот так духовно заворожены, вот в хорошем понимании этого слова, тем состоянием, которое он передавал им во время проповедей. И вот многие потом вот люди, которые вспоминали о владыке местной Вологодской газете, они вот писали, что когда он говорил, он сиял как солнце все равно. И так у него и было прозвище среди людей «Наше солнышко». Потому что если посмотреть вот на его фотографии, то иногда он бывает как бы вот так сурох-суров. Но на большинстве из них он на самом деле как солнышко сияет. Владыка Гавриил говорил сейчас своим духовным чадам: «Всегда надо за все благодарить Бога. Что имеем, мы не ценим, а потерявши плачем. Не забывайте благодарить Господа за все, за то, что проснулись, за то, что Он посылает пищу, за то, что видите красоту земную, за то, что день прожили, за все доброе, за Его долготерпение, за посылаемые испытания. Болезни и скорби надо переносить с благодарностью, они нас очищают. Надо умолять Господа о прощении грехов и никогда не унывать, ни в коем случае не отчаиваться».
Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывал протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о владыке Гаврииле.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Должник. Андрей Скрябнев, добросовестный ученик новейших оракулов, был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает. И даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженной головы. «Люба», — писал он жене летом 45-го года, — «как я обещал, возвертаюсь в целости и сохранности». Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине. Смерть приняла его в уготованные объятия без задержки. «Дурак», — сказал бабка Маруся, прочитав похоронку. «Да обещался». Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. Мыслим ли от гибели зарекаться? Дурак пятилетушный!
«Почему пятилетушний?» — всхлипывала Люба.
«У пятилеток выучился планы строить. Столь зерна, столь картофеля. Энтого числа посеем, энтого сожнем. Дурак!»
«Не дурак», — обиделась Люба. «Все же учетчик».
«А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть. Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет. Тот, скажем, плотник, тот кузнец, тот пастух. Это ж совсем напрасные, те учетчики-то. И чего ты в нем только нашла?»
«Галифе!» — заревела новоявленная вдова. «Дигоналевые!»
«Ну да, ну ты и дура!» — вздохнула мать. «Какой с тебя спрос-то?»
«Эх, Андрюша, Андрюшенька! Да кого ж ты нас оставил?»
И обе женщины зарыдали в голос. Лучшее средство от скорбей — новые скорби. Не успела пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула, и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам. Этот 12-летний Петька Скрябнев вышел с фугасом на Головля. Петька прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась. Ей что-то надо было, да и хлопало тихонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший. Он потряс, в том смысле, что тряханул, Любу, и она испугалась. «Должно, новый склад отыскал. С большими бомбами», — определила бабка Маруся. «Сам-то не сгинул ли?» Однако Петькин черед еще не наступил. И даже кое-какой рыбешкой перепало рожиться. Ее вместе с поворотом реки забросила в поле. «Ты вот что», — сказал бабка Маруся дочери, — «пока он не подзорвался, да не отправился во след за отцом, катись-ка к Наталье. Сколь ж она тебя звала? 42-го чай». Так Петька Скрябнев попал в Москву. Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья, койки в бараке. «Утрамбуйтесь, он тебя доходяга чисто клоп, да и ты не больно кругла, а там видно будет. Может, уедет кто или помрет, коечка освободится». В ту пору необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно. Народные бедствия благоприятны для волков, ворон и воров. Подростки и прочие мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно. Сокольники шли на Измайлова, роща на Пресню. Наивные участники баталии не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов. На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся Хорошевкой. Отаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке Бак. Было ему лет 17. Фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, ша, падла, попишу, порежу, все как положено. Хатой Валерки служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, под днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом 41-го года, после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов. Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим не трогать. Целый год Петьку никто не трогал. Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках. Саней тогда не было. Из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых друг за дружкой устанавливалось до 5 человек. Видел Петька и побоище. Сокол на Хорошовку, Тушно на Хорошовку. Собиралось человек по 60-70 с каждой стороны. Дрались всякий раз во враге. Как правило, ограничивалось
кровянками, множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития. Осенью с обрыва сброшен был к реке воронок. Один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским. Горячечные эти события привораживали Петьку. Всякий раз он оказывался рядом, и, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору, не предназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным. Громил Аверкин, задержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев, труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с воронком группа усердствовала на Ниве пресечение беспорядков. Бак свистнул, хорошевские, бросая колья, побежали наверх, и когда набралось человек 20, машину столкнули. Перевернувшись на дне врага, она загорелась и взорвалась. В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку штабной землянки вышел Бак и головарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись. «Из шинелки!» — крикнул Бакшеев вслед. Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли. Один был одет в шинельного сукна полупальтишка, другой носил шлем, шитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище. Хоронили с пышностью, непривычной для тех времен. Духовой оркестр, венки с живыми цветами, а была зима. Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и оградки. Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он как ни старался, а угадать не мог. Летом добрался Бак и до Петьки. «Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни...» Дело ему поручал секретное. «Если выгорит, при деньгах будешь». А деньги Петьке были нужны. Не для себя. Матери босоножки-танкетки купить. А то бабы в бараке смеялись. Любка все в кирзачах да в кирзачах. Ни один кавалер танцевать не приглашает. В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько, как наставлял Бак, Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому. Машина тронулась. В Москву они привезли полный кузов взрывчатки. Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонца взяла и босоножки купила. Поездкой этой Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стрёмные и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой. В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома, двухэтажный барак, обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фраер всесоюзной размашистости. На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюзный пахан, и начинались переговоры. Петькина задача была крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька по случайности однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора. «А, ерунда какая-то», — поделился он с безногим наставником. «Про канал какой-то, да про канал». «Под строительство канала, брат, всегда устраивается амнистия», — вздохнул калека. «А за амнистию надо платить, и очень большими деньгами». Петькина благонадежность совершенно в духе ратных традиций была отмечена наградным оружием — пистолетом в системе «Вальтер». Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться по-своему. Могущественный пахан внезапно скончался. «На игле», — объяснил инвалид, —
многозначительно подмигивая. Что-то не то вколол и пожал плечами. Бывает.
Убрали его в свежезасыпанную могилу, разрыли, бросили на чужой гроб и вновь закопали. Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало. Тут не без содействия коварных танкеток охмурила мать дядю Володю, кониха, из кавалерийской школы. «Чё ты в нем нашла, Люк?» — дивилась баба. «Старый навозом воняет». «Так ведь блондин», — изумлялась Люба. Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю неземного бытия.
«Ты вот что», — сказал однажды Бакшеев, — «насчет завтрашнего слыхал?»
Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище.
«Пора тебе», — усмехнулся Бак. «Созрел. Ты в фуфайчонке будешь?»
Петька кивнул. Кроме материной телогрейки ему и надеть-то нечего было. «И в этих валенках?»
«Заметано».
Бак направился своей дорогой. И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось. Это смерть. Фуфайчонка связалась с шинелькой. Появление дяди Володи со возвращением отца одного из погибших. Предчувствия Петькина были верны. Бак не любил, когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной среды. Боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его, и в сомнительных ситуациях легко расходовал их, на всякий случай. Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке, шлем у него из такого же сукна оказался. Что было делать? Где защиту искать? Милиционер Аверкин с Бакшеевым заодно, новоганьковая власть сменилась. Конюх дяди Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит, а послезавтра, а через 5, 7, 10 дней. Конюх он то в конюшне, то в казарме, а Бак рядом всегда. Тут уж не выкрутишься. И Петька пошел. В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его хорошевских, Петька выхватил из кармана наградной вальтер и пальнул прямо перед собой. Потом еще и еще. Ни в кого он не попадал. Уж очень сильно подбрасывал руку при выстрелах. Но баталия сразу же завершилась. Обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом. Стрельба оказалась для атамана неожиданностью, и надо было установить, кто именно облагодетельствовал ребятеночка пушечкой, чтобы случаем не задеть интересы каких-то больших людей. Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка, просцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым блондином закончился. Минуло 3 года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем. Мать устроилась дворничкой туда же. Получили они комнатушку в полуподвале, и началась новая жизнь. В 5 утра на тротуар, сметай пыль, сгребай снег, лед скаловый, подсобит Ленька матери, а потом весь день бегает. Тут батарея протекла, там труба засорилась. Публика была неплохая. Офицеры, генералы, тренер футбольной команды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, 2 писателя. И ребятишки хорошие. Мастерят самокаты на шарик-подшипниках, гоняют в футбол, зимой каток заливают, и никаких тебе кодл. Таракановка, Ваганькова — все это провалилось куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам снова тротуар, снова лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний. В свой срок ушел Петька в армию, в свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль, завалященький, старикашка такой. Больно уж неказист, мам. Зато моряк Петенька, китель черный, брюки клеш. А на боку... Люб скатила глаза. Кинжал. Кортик называется. Тогда, конечно. Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задеркалось. Если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы и даже годы проскакивали в один миг. Год — и нет бараков. А на их месте возводятся железобетонные здания, другой, и на кладбище никаких следов от жилья не осталось. Третий, пятый. Понеслось время безудержно. Давно уже нет бабки. Умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев. Опять обрел жену, детей и квартиру. И с неослабливающим упорством продолжал укрощать московский водопровод. Дело шло к 50 годам. Взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скребневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что потревожило разум. «Вот что интересно», — произнес как-то среди ночи Петр, — «это ведь сколько людей моего года поумирало уже?» «Ну и чего?» — не поняла супруга. «А я живу. И хорошо», — определила она. «Хорошо-то хорошо. Ты вроде как должен кому-то».
«Сколько?» — спросила она с настороженностью.
«Понимаешь, вот, скажем, в детстве бросишь гранату, осколки жих-жих, а меня обносило. Один раз такой взрыв устроил, аж река испрямилась. Камни от взрыва летели. В деревце попадет хруп деревца, а меня опять обнесло. Потом это, в шайку угодил, как карась в бредень. И вдруг против моего носа в сетке дыра, я и вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня, обнесло. А я сам из пистолета в упор стрелял и промазал, смертоубийцей не стал. Что же это получается?»
«Как что? Ну, повезло и все тут».
«Вот именно, повезло. Но я ведь за это кому-то должен».
«Чего должен?»
«Хоть бы спасибо сказать».
«Кому?»
«Не знаю».
Супруга принюхалась. «Да не пил я». «Ходишь по своим генералам, маразмом старческим заражаешься».
«Да при чем тут? Их!»
«Ну и не лезь с пустяками. Спи давай».
«Да какие же это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни. Вот ты и думай, а мне не мешай». «Буду думать».
«Во-во».
И Петр Андреевич начал думать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.